Мне думается, что в такой войне, как эта, когда столько войск и так растянута линия фронта, можно достичь успеха скорее хорошим маневрированием, чем отчаянными атаками. Я наблюдал это под Дуклою, когда был в 10-й маршевой роте. Тогда все сошло гладко. Пришел приказ не стрелять, мы и не стреляли, а ждали, пока русские к нам приблизятся. Мы бы их забрали в плен без единого выстрела. Только тогда около нас, на левом фланге, стояли идиоты-ополченцы. И они так испугались русских, что начали удирать под гору, по снегу, прямо как по льду. Но мы получили приказ, где сообщалось, что русские прорвали левый фланг и что мы должны отойти к штабу бригады. Я тогда как раз находился в штабе бригады, куда принес на подпись ротную продовольственную книгу, так как не мог разыскать наш полковой обоз. В это время в штаб стали прибегать поодиночке ребята из 10-й маршевой роты. К вечеру их прибыло 120 человек, а остальные, как говорили, заблудились во время отступления и съехали по снегу прямо к русским, вроде как на тобогане. Натерпелись мы там страху, господин обер-лейтенант. У русских в Карпатах были позиции и внизу, и наверху. А потом, господин обер-лейтенант, капитан Сагнер... «Оставьте вы меня в покое с капитаном Сагнером», — сказал поручик Лукаш. «Я сам все это отлично знаю. Только не воображайте, пожалуйста, что когда начнется бой, вы опять случайно очутитесь где-нибудь в обозе и будете получать ром и вино. Меня предупредили, что вы пьете горькую, и стоит посмотреть на ваш красный нос, сразу видно, с кем имеешь дело». «Это все с Карпат, господин обер-лейтенант. Там поневоле приходилось пить. Обед нам приносили на гору холодный, в окопах снег. Огонь разводить нельзя, нас только ром и поддерживал. Если б не я, с нами случилось бы, что и с другими маршевыми ротами, где не было рому и люди замерзали. Но зато у нас от рому покраснели носы, и это имело плохую сторону, так как из батальона пришел приказ, чтобы на разведке посылать тех солдат, у которых носы красные». «Теперь зима уже прошла», — многозначительно проронил поручик. «Ром, как и вино, господин обер-лейтенант, на фронте незаменимы во всякое время года. Они, так сказать, поддерживают хорошее настроение. За пол котелка вина и четверть литра рому солдат сам пойдет драться с кем угодно. И какая эта скотина опять стучит в дверь? На дверях же написано «Не стучать». Войдите». Поручик Лукаш повернулся в кресле и увидел, что дверь медленно и тихо открывается. И так же тихо, приложив руку к козырьку, в канцелярию 11-й маршевой роты вступил бравый солдат Швейк. Вероятно, он отдавал честь, еще когда стучал в дверь и разглядывал надпись «Не стучать». Швейк держал руку у козырька, и это очень шло к его бесконечно довольной, беспечной физиономии. Он выглядел как греческий бог воровства, облаченный в скромную форму австрийского пехотинца. Поручик Лукаш на мгновенье зажмурил глаза под ласковым взглядом бравого солдата Швейка. Наверное, с таким обожанием и нежностью глядел блудный, потерянный и вновь обретенный сын на своего отца, когда тот в его честь жарил на вертеле барана.
«Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я опять здесь», — заговорил Швейк так просто и непринужденно, что поручик Лукаш сразу пришел в себя.
С того самого момента, когда полковник Шредер заявил, что опять посадят ему на шею Швейка, поручик Лукаш каждый день в мыслях отдалял момент свидания. Каждое утро поручик убеждал себя: сегодня он не появится. Наверное, опять чего-нибудь натворил, его еще там подержат. Но все эти расчеты Швейк мило и просто разрушил одним своим появлением. Швейк сначала бросил взгляд на старшего писаря Ваника и, обратившись к нему с приятной улыбкой, подал бумаги, которые вынул из кармана шинели.
«Осмелюсь доложить, господин старший писарь, эти бумаги, выданные мне в полковой канцелярии, я должен отдать вам. Это насчет моего жалования и зачисления на довольствие».
В канцелярии 11-й маршевой роты Швейк держался так естественно и свободно, как будто он с Ваником был в самых приятельских отношениях. На его обращение старший писарь реагировал кратко. «Положите их на стол. Будьте любезны, старший писарь, оставьте нас одни», — сказал со вздохом поручик Лукаш. Ваник ушел и остался за дверью подслушивать, о чем они будут говорить. Сначала он не слышал ничего. Швейк и поручик Лукаш молчали и долго глядели друг на друга. Лукаш смотрел на Швейка, как петушок, стоящий перед курочкой и готовящийся на нее прыгнуть. Он словно хотел его загипнотизировать. Швейк, как всегда, отвечал поручику своим теплым, приветливым и спокойным взглядом, как будто хотел ему сказать: «Опять мы вместе, душенька. Теперь нас ничто не разлучит, голубчик ты мой. Так как поручик долго не прерывал молчание, глаза Швейка говорили ему с трогательной нежностью: «Так скажи что-нибудь, золотой мой, вымолви хоть словечком». Поручик Лукаш прервал это мучительное молчание словами, в которые старался вложить изрядную долю иронии.